двух часов после эфира. Контактный телефон нашей горячей линии 8 800 100 06 76. Повторю, 8 800 100 06 76. Для слушателей в Украине номер телефона несколько иной. Обратите на это внимание. Телефон такой 0 800 502 676. 0 800 502 676. Кроме того, вопросы можно направлять нам по электронной почте на адрес domoy@ruvr.ru. И последнее. На сайте «Голоса России» www.ruvr.ru вы сможете не только прочитать все материалы, которые звучат в программе «Домой в Россию», но и послушать записи наших передач. Пишите и звоните нам. С вами была Татьяна Соловьева. До свидания.
«Домой в Россию». «Домой в Россию». Программа создана при поддержке Министерства регионального развития.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Двое западных журналистов погибли, еще трое получили ранения в результате минометного обстрела в ливийском городе Мисурата. По информации британской газеты «Гардиан», один из погибших – 40-летний британский фотограф Тим Хеттерингтон. Ранее он участвовал в создании документального фильма «Рестрепа», который был номинирован на «Оскар». В результате артобстрела получили тяжелые ранения американский фотограф и его коллега из Великобритании. Мисурата вот уже более двух недель осаждают войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. Город находится в руках бойцов оппозиции. Иммиграционная система США должна стоять на службе американской экономики, но не потворствовать нарушению закона или колебаниям спроса частного капитала на дешевую рабочую силу. Об этом заявил сегодня президент Барак Обама в ходе выступления в штаб-квартире компании Facebook. В первую очередь он предложил не отказывать возможности делать бизнес в США высококвалифицированным иностранцам из числа математиков и программистов. Обама также предложил найти путь легализации для тысяч мигрантов, проникнувших в США незаконно и работающих в агросекторе, сфере услуг. Президент совершает трехдневную поездку по западным штатам. Спустя год после трагедии в Мексиканском заливе компания BP подала иск компании-владельцу платформы Deepwater Horizon, швейцарской компании Transocean, с требованием компенсировать убытки в размере 40 миллиардов долларов. А взрыв на нефтяной платформе, унесший жизни 11 человек, произошел ровно год назад. После 36-часового пожара платформа затонула, а последовавшая за этим утечка нефти нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи, Флорида и Техас. В воды Мексиканского залива вылилось около 5 миллионов баррелей сырой нефти. Ликвидация последствий заняла несколько месяцев. Как говорится в исковом заявлении BP, Transocean полностью виноват в том, что ни одна система безопасности на вышке не сработала, что привело к крупнейшей экологической катастрофе в истории США. Премьер-министр Японии Наото Кан сегодня прибыл в префектуру Фукусима и распорядился официально запретить нахождение людей в 20-километровой зоне отчуждения вокруг аварийной АЭС Фукусима. После землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей. Почти 80 тысяч жителей покинули 20-километровую зону. Однако некоторые вернулись в свои дома, а полиция не могла им препятствовать. Премьер Владимир Путин проведет сегодня встречу с членами Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Прежде всего, речь пойдет о состоянии делового климата в России. Премьер обсудит с капитанами российского бизнеса вопрос оптимизации нагрузки на предпринимателей, включая уровень налоговой и страховой нагрузки. Об этом рассказал источник в правительстве. В Кремле назвали правильной отставку пресс-секретаря ФМС Константина Полторанина. Он был уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал глава миграционной службы Константин Рамадановский. Напомню, в среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится сегодня с традиционным ежегодным посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по государственным каналам и радио. Начало трансляции в полдень. Британские эксперты обнаружили, что телефоны iPhone и планшетный компьютер iPad, который производит американская компания Apple, записывают детальные сведения о своих перемещениях. Было установлено, что эти данные хранятся в скрытом, зашифрованном файле. Эксперты указали, что возможность записи географических координат местоположения и отметок времени была добавлена в 4-й версии операционной системы iPhone'ов и iPad'ов, которая была выпущена в июне прошлого года. Межпланетный зонд Кассини обнаружил линию электропередачи между Сатурном и его спутником Энцеладом. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте научного журнала Nature. Космический аппарат зафиксировал постоянный поток ионов и электронов, связывающий эти небесные тела, а также обнаружил пятно полярного сияния у полюса планеты. Ранее ученые зафиксировали сходные процессы в системе лун Юпитера. Теперь исследователи предполагают, что возникновение таких связей имеет универсальный характер и связано с вулканическими процессами.
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня в Тегеране плюс 28 градусов, в Тель-Авиве плюс 20, в Кишиневе 14 тепла. В Одессе солнечно плюс 13, в Киеве облачно до плюс 16, в Петербурге 8 тепла. В Москве сегодня до плюс 10 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. В центральном четвертьфинальном матче Кубка России по футболу чемпион страны «Зенит» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0-2. В составе армейцев отличились Думбия и Игнашевич с пенальти. Таким образом, команда Леонида Слуцкого в полуфинале Кубка сыграет с московским «Спартаком», который со счетом 2-1 дома одолел Краснодар. На эту встречу краснобелых с капитанской повязкой вывел Андрей Тихонов, который на 53-й минуте был заменен. По окончании поединка 40-летний полузащитник признался, что не знает, сумеет ли он еще раз сыграть за «Спартак». Подробнее о матче в Лужниках, как рассказывает Дмитрий Сухинин.
«Спартак» пусть и с приключениями, но вышел в полуфинал Кубка России, обыграв в Лужниках Краснодар. Этот матч получился весьма нервным, он был, напомню, прощальным и Андрея Тихонова. Андрей покидал поле под овации трибуны, хотя, честно говоря, на прощальный матч Андрея Тихонова, думаю, народу придет побольше. Так всего пришло 20 тысяч. Ну, а голы футболисты приберегли на второй тайм. Аккурат после замены Андрея Тихонова на 69-й минуте Роха открыл счет, Шуков выиграл верховой единоборство, сделал титул во вратарскую, где одинокий защитник красно-белых переправил мяч в ворота. На 72-й минуте Велитон воспользовался ошибкой и защитников, и голкипера Краснодара, и уже закапал мяч в пустые ворота. Казалось, Спартак спокойно доведет матч до победы, а нет. А Гофнев на 84-й минуте сократил отставание до минимума, а уже на 90-й минуте самый кульминационный момент матча. Арис играл в своей штрафной площади рукой. Тубич пошел бить пенальти, но пробил его неудачно, угодив в штангу. А между прочим, когда был назначен штрафной, еще и Спартак остался в меньшинстве за вторую желтую карточку. Поле покинул Шишуков. Но тем не менее, свое минимальное преимущество спартаковцы смогли удержать, и они выходят в полуфинал.
В еще одном поединке среды Ростов на выезде нокаутировал столичное «Динамо» 2-1, играя 60-й минуты в меньшинстве по причине удаления Чеснаускиса. На голы южан в исполнении Григорьева и Блатника хозяева ответили точным ударом Сапеты. Сразу по окончании матча руководство «Динамо» отправило в отставку главного тренера команды Миодрага Божевича. Его обязанности временно будет исполнять недавно завершивший карьеру Дмитрий Хохлов. Таким образом, 11 мая в полуфинале Кубка страны, помимо ЦСКА и московского «Спартака», между собой сыграют Ростов и Алания. Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Неценко.
Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Русский мир с любовью. С любовью. Любовью Курьяновой.
Здравствуйте. В программе «Русский мир» мы всегда говорим о русских традициях, языке и культуре, о том, как многообразен и прекрасен русский мир, в том числе и тем, что именно с русской земли впервые стартовал космический корабль, на борту которого был русский человек. Первый человек в космосе. Сегодня мы говорим о чем-то большем, чем собственный русский мир, потому как кроме гордости за свою страну мы испытываем большую гордость и радость за нашу планету, в истории которой ровно 50 лет назад произошло событие даже не мирового, а именно планетарного масштаба. Первый полет человека в космос. Итак, сегодня к нам в студию я пригласила Юрия Васильевича Бирюкова, историка космонавтики, академика Российской академии имени Циолковского, заслуженного работника культуры России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также сегодня к нам в студию приехала гостья из Китая. Это Елена Ижань Шиюй, участница международной акции «Первый в космосе». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Васильевич, хочу наш разговор начать с вопроса, который адресовываю вам. Много уже было сказано и вами, и вашими коллегами о мировом историческом научном значении первого полета человека в космос, о значении мировоззренческом, как вы сказали в одном из своих интервью. Я думаю, что много еще будет сказано, и с годами мы все еще больше и больше будем осознавать значимость этого события, и значимость это будет только лишь расти. А в этот юбилейный год, на мой взгляд, самыми ценными являются воспоминания участников и очевидцев этих событий, их переживания и чувства. Расскажите, пожалуйста, о ваших эмоциях, которые были 12 апреля 1961 года.
Да, я думаю, эмоции – это не самое интересное, что я бы мог сказать, как историк, но как участник. Просто особых-то эмоций не было, поскольку мы, сотрудники конструкторского бюро Сергея Павловича Королева, были к этому подготовлены. Мы непосредственно, как конструкторы, участвовали во всем этом и были уверены, поскольку верили в нашего лидера, его гениальность, необыкновенность во всех отношениях, что все пройдет замечательно, успешно. И когда вот нас собрали уже в одном из отделов, то просто была всеобщая радость, и были уверены в том, что так и будет, и радовались, что еще можно сказать. Хотя каждый из нас участвовал в чем-то сравнительно совсем малым. Я только пришел после института Московского высшего технического училища. И первой работой, которой пришлось заниматься, это конструкция иллюминатора корабля «Восток». И все там было довольно просто. Проектанты уже все основные особенности этого иллюминатора заложили, и надо было только подобрать окантовки, которые будут держать стекла, хрустальные по существу стекла и герметики, которые будут тоже не выпускать воздух. Очень простая была работа. Поэтому в дальнейшем я добился перехода на ракетные конструкции, в ракетный отдел. А там пришлось гораздо больше поучаствовать. А так вышло, что вот во всех воспоминаниях наиболее востребован именно этот эпизод с иллюминатором. Остальное все шло как бы само собой, создание межконтинентальных ракет и длительное участие в создании нашей сверхракеты, сверхпрограммы лунной N1L3. Она, к сожалению, была похоронена, так что тут и вспоминать нечего. Все равно вот этот первый день, 12 апреля, остается вершиной наших достижений. И хотелось бы поговорить, что именно вот это не просто достижение. В нем воплотились все особенности русской цивилизации, которая возникла между восточными цивилизациями, которые раньше были, и западной цивилизацией, которая уже была в 19-20 веках. А русская цивилизация между ними сформировалась, впитала в себя все лучшее, проявила все отзывчивость по всем направлениям, считала себя, ну, ответственным за все блага человечества, начиная с основоположника учения, которое не случайно называется русским космизмом. Русский мыслитель Николай Федорович Федоров, правда, он рожденный был Николай Павлович Гагарин, но как незаконнорожденный не имел возможности носить фамилию отца. Но это тоже на него определенным образом влияло. Он, с одной стороны, постоянно жил в такой благоприятной обстановке, которую ему создавала семья, дяди, все окружающие, но в то же время чувствовал свою некоторую ущербность вот от этого. И он все время думал о том, что необходимо сделать для того, чтобы всем людям было хорошо. И увидел, что самое главное зло на Земле – это смертность людей. И вот его осенило, и он понял, что люди могут добиться бессмертия, и не просто бессмертия для себя, а их долг – воссоздать все предшествующие поколения. Но сразу он задумался о том, где же поместятся восстановленные поколения. И увидел, что необходимо выходить, осваивать космическое пространство. Вот это учение постепенно развивалось. Именно в нем родился тот человек, который открыл возможность. Ведь все времена цивилизации, вот 7 тысяч лет цивилизации, пока она существовала, люди считали себя пленниками Земли. А Константин Эдуард Циолковский нашел возможность преодолевать земное тяготение и выходить в космос. И он это в юности задался такой задачей, и потом четверть века, чем бы ни занимался, сдал экзамен на школьного учителя. Много у него было всевозможных идей, но всегда вот как главная идея стояла найти способ выйти в космическое пространство. Поскольку знал, что все блага земные происходят от солнечной энергии, значит, надо овладеть ею в гораздо большей степени, чем она доходит до Земли. И вот в 1896 году он впервые открыл возможности, вывел свою знаменитую формулу ракеты, потом увидел, как на основе этой формулы можно создать конкретную конструкцию, уже приемлемую, достаточно технически обоснованную для конца XIX века. В 1903 году обосновал и опубликовал свою классическую работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами». А в 2012 году уже прямо в развитии русского космизма доказал не только возможность, а показал необходимость, вот что самое главное. Все фантасты, которые до него там писали, они видели в космосе только приключения. А для Циолковского в космосе было спасение цивилизации от всех угроз, которые, ну, и из космоса идут, и от геологии, земных недр. Вот он показал, что если люди сумеют расселиться в околоземном, потом в околосолнечном пространстве, то будет обеспечена бесконечность развития человечества в пространстве и времени.
Юрий Васильевич, мы обязательно продолжим говорить о космосе, и спасибо вам за этот исторический экскурс. Я хотела бы обратиться к еще одной нашей гости, это Елена, которая расскажет нам сейчас о своих ощущениях. Лена, да. Хоть тебе, как, впрочем, и мне, в силу возраста не посчастливилось участвовать во всенародном ликовании, связанном с этой космической победой. Как ты оцениваешь это событие? Вот твое личностное отношение.
Да, конечно, хотя я родилась в 1990 году, ну, конечно, имя Гагарина, это, ну, знают все китайцы, я думаю, что весь его имя, его подвиг написаны в учебнике истории в школе, поэтому мы считаем его героем, да.
Ну, многие сравнивают 12 апреля по силе эмоций, всеобщей радости с Днем Победы. Только если этот праздник все-таки со слезами на глазах, то день первого полета человека в космос запомнился миллионам исключительно светлыми чувствами и эмоциями, граничащими с эйфорией. Елена, я хотела бы узнать, а как в Китае отмечают это событие? Какое вообще придают значение этому событию?
По этому поводу я специально позвонила домой в Китае. 50 лет тому назад моему дедушке, ему только было 20 лет примерно, да, он сказал, что тогда, ну, все очень обрадовались и вместе отметили этот праздник. Они считали это не только праздник для русского народа, но и для всего человечества. Это, конечно, был очень торжественный день.
А отмечают ли сегодня вообще это событие и помнят ли, знают ли в Китае, кто такой был Юрий Алексеевич Гагарин?
Да, конечно, конечно, все знают. И 12 апреля, несколько дней назад, в Китае тоже, я по интернету смотрела, ну, в Китае тоже отметили этот праздник. Еще я знаю, что первый космонавт в Китае, Китай тоже по этому поводу специально приехал в Москву, чтобы в Москве, в России отметил этот праздник.
Кто же был первым космонавтом в Китае?
Это космонавт Ян Ливэй. Он совершил первый полет в космос в 2003 году. Он провел, если не ошибаюсь, там 20 с лишним часов в космосе.
Спасибо большое. Не знаю, как для всего мира, но для нас Юрий Гагарин не просто национальный герой, вечно молодой, всегда улыбающийся. Для нас это великая культовая фигура, человек мира, планеты и, конечно, первый человек космоса. Вы знаете, я также хотела бы поговорить о международной акции фонда «Русский мир», первый в космосе. Юрий Васильевич тоже отчасти принял участие в этой акции, снявшись в фильме, который так называется «Первый в космосе». Этот фильм показывали не так давно, 12 апреля. По телеканалу «Россия-24». Не так ли?
Да, было.
А также Елена вместе со своими коллегами из Китая,
да,
сняла мультфильм.
Да.
И отправила его на конкурс «Первый в космосе». Расскажите, что это за мультик, как пришла идея?
Этот фильм носит такое название «Я помню чудное мгновение». Во-первых, первый полет человека в космос – это действительно было чудное мгновение, которое все человечество запомнит навсегда. А во-вторых, мы придумали такое название еще потому, что имя Юрия Алексеевича Гагарина, как и имя Александра Сергеевича Пушкина, является самой яркой звездой в истории России, ну, так на наш взгляд. И поэтому мы хотели, чтобы стихотворение Пушкина стало названием фильма, ну, благодаря именно их подвигам наше человечество сделало большой шаг вперед. И в нашем фильме главный герой был симпатичной девочкой Саша. У нее есть одна мечта, это полет в космос. И однажды ей приснилось сон, и в этом сне все ее мечта сбылась. И мы выбрали жанр мультики для того, чтобы наш фильм стал более интересным. Еще для того, что мы хотим еще показать, что мечта о космосе, об освоении космического пространства продолжается из поколения в поколение.
Юрий Васильевич, скажите, как вам кажется, вот такого рода акции, которые проходят, их сейчас много, как они вообще влияют на современных молодых людей, возрождают ли они такой интерес, который был, когда Юрий Алексеевич впервые отправился в космос? Каково их значение вообще в современном нашем мире?
Ну, потому что я постоянно участвую в связанных с этим мероприятиях, то можно сделать вывод, что действительно молодежь вновь увлекается этими проблемами, вновь видят значение их и для своего развития, для своего будущего, профессионального роста и художественного, и любого другого. Но вот если посмотреть несколько шире, то в основной массе все-таки, по-моему, недостаточно уделяется внимания всему этому. Правда, вот в последние дни по всем программам телевидения очень так усиленно показывались самые корни этого явления, сущность, правильно давался образ основоположников космонавтики и Циолковского, и Сергея Павловича Королева, который сделал все это практически возможным. И вот именно этот образ человека, который не только мечтал, а все прошел все ступени развития, от мечты просто полета в воздухе и к полету в космическом пространстве, он бы и сам был готов полететь в космос, если бы жизнь сложилась несколько иначе. Но он уже Гагарина выбрал как сына. Он вот потом говорил, и сейчас часто недооценится Гагарин, он как будто один вот из 20, из шестерки. Он, собственно, сам был уникальной личностью.
А вы были с ним знакомы, может быть, видели? Какое-то общение было даже? Вот...
Нет, я с ним общался только, он на трибуне, я под нею видел, когда он приходил к нам в КБ. Но непосредственно общение с ним не удалось испытать. Я потом много общался с Германом Степановичем Титовым, Павлом Романовичем Поповичем, но вот Гагарином так близко не удалось. Поэтому я верю тому, что говорил Сергей Павлович, а он хотя знал, и любых вождей, академиков, кого угодно, но он прямо сказал, что из всех людей, с которыми он общался, самым значительным был Юрий Алексеевич Гагарин. Он с первого момента обратил на себя внимание и потом выделялся тем, что очень глубоко, серьезно подходил ко всем заданиям, и была уверенность, что именно он выполнит и все, что на него возложено, при этом шаге в неизвестность, и потом будет... Сергей Павлович, я уверен, думал о нем как о преемнике во всех космических делах, будущем лидере советской космонавтики. Но вот при скорби все это не осуществилось, потому что цивилизация не прошла теста, испытания на то, чтобы творчески стремляться дальше в космос, а пошла на свои какие-то частнособственнические, меркантильные цели, военные цели. В общем, к сожалению, сейчас прямо говорят, что космонавтика стала возможна только благодаря тому, что на Земле существовало самое справедливое тогда общество. Строилось социализм и прямое порождение социализма. И вот сейчас, что радует, что Китай вошел тоже вслед за Россией, за Соединенными Штатами, вошел в число великих космических держав, И именно благодаря социализму, я думаю, что он дальше станет лидером всего нашего космического направления.
Ну что ж, может, действительно так оно и будет, время покажет. Вы знаете, я вот подумала, что эта дата, 50 лет с момента полета первого человека в космос, может стать отправной точкой в новой космической гонке, но имеется в виду не политической, конечно, которая присутствовала ранее, а уже научной, да, и, в общем-то, большее внимание будет уделяться космической отрасли. Юрий Васильевич, как вы считаете?
Да, совершенно верно. Ведь величие Королёва состояло именно в том, что, развивая ракетно-космическую технику ради спасения государства, страны от угрожавших нам ядерных стратегических баз, всяких планов пентагоновских, типа дропшот, он создал средство, которое было остановило эту гонку вооружений. Вот. И, собственно, ну не остановил, но тогда еще затормозило. И когда стало ясно, что мы способны ответить ядерным ударом на американский удар, на этом, собственно, гонка вооружений практически закончилась. Хотя еще много стремились нас обогнать, мы стремились тоже достигнуть паритета. Но политики не доверяли друг другу. И вот для того, чтобы создать национальные средства слежения за этой гонкой, за том, как выполняются договоренности, Королёв создал тяжелый космический спутник «Восток», как, прежде всего, как спутник-разведчик. На нем ставились сверхмощные фотоаппараты, которые должны были наблюдать за тем, что происходит на Земле. Но тогда было неясно, обеспечат ли они достаточно это наблюдение. И поэтому был необходим на орбите и живой человеческий глаз. И вот в двух вариантах этот спутник создавался. Спутник там имел индекс 2К, это автоматический разведчик, и спутник 3К, это пилотируемый космический корабль. И Сергей Павлович, конечно, всю жизнь мечтавший о ракетном полете, отдавал предпочтение этому направлению. А потом и лидеры государства тоже поняли, что осуществление первых полетов человека, ну, имеет громадное не только техническое, но и огромное политическое значение.
Юрий Васильевич, я полностью вас поддерживаю. Единственное, мы должны сейчас, к сожалению, прерваться на несколько минут, поскольку наш эфир продолжит новости на радио «Голос России».
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир». Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Британский фоторепортер и режиссер Тим Хессерингтон погиб, освещая бои в Ливии. Его последняя запись в Твиттере, датированная 19 апреля, гласит: «Нахожусь в осажденном ливийском городе Мисрата. Беспорядочный артиллерийский огонь со стороны сил Каддафи. НАТО нет и следа». Хессерингтон был опытным военным корреспондентом. Много лет он работал на телеканале ABC, снимал боевые действия в разных странах. В прошлом году его документальный фильм «Рестрепа» об американских военных в Афганистане номинировался на «Оскар». В Кремле назвали правильной отставку пресс-секретаря ФМС Константина Полторанина. Он был уволен за недопустимые высказывания. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами, сказал глава миграционной службы Константин Рамадановский. В среду в интервью BBC пресс-секретарь ФМС заявил, что будущее белой расы под угрозой, а в России этот вопрос ощутим. У задержанных в связи с терактом в Минском метро не обнаружено психических отклонений. К такому выводу пришли правоохранительные органы Беларуси. В то же время белорусские специалисты отметили, что у двоих из задержанных с детства наблюдалась тяга к изучению химии. Эти знания вылились в изготовление взрывных устройств. Несколько тысяч активистов молодежных организаций вышли в среду на улицы столицы Марокко, Рабата. Они выступили за проведение в стране скорейших реформ в политической и социально-экономической областях. Одетые в желтые и оранжевые жилетки, участники акции с национальными флагами прошли маршем по центральным улицам. В результате в ряде кварталов возникли автомобильные заторы. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Миодрак Божевич уволен, сообщает сайт газеты «Спорт-экспресс». Такое решение приняло руководство клуба после поражения в среду «Динамо» от Ростова в матче четвертьфинала Кубка России. Официально об отставке может быть объявлено в четверг. Между тем, главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин пока остается на своем посту, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. В понедельник совет директоров «Спартака» принял отставку Карпина с поста главного тренера, оставив его на должности генерального директора. В среду красно-белые в полуфинале Кубка России обыграли «Краснодар» со счетом 2-1. Эти и другие новости доступны на нашем сайте ruver.ru.
Голос России. ruver.ru.
Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве. Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. Русский мир с любовью. С любовью. Любовью Курьяновой.
108 минут. Эта цифра стала памятной миллионам. На 108-й минуте, выполнив один оборот вокруг земного шара, корабль «Восток» завершил свой полет и благополучно приземлился на Землю. Наступила новая эра, космическая эра. Именно этому посвящена сегодня программа «Русский мир». В гостях у меня Бирюков Юрий Васильевич, историк космонавтики, академик Российской академии имени Циолковского, заслуженный работник культуры. А также Елена из Китая, участница международной акции фонда «Русский мир», первый в космосе. Елена, насколько популярна тема космоса в Китае? Популярнее ли она, чем в России, как вы думаете?
Я думаю, что трудно сравнивать, но я думаю, что, скорее всего, в Китае тема космоса тоже популярна. И имена космонавтов тоже все знают и все их уважают. Да.
Угу. Большое ли значение уделяется на уровне государства вопросам космоса?
Да, я думаю, что государство уделяет все больше и больше внимания развитию космонавтики и еще активно участвует в разных международных акциях. Например, насколько я знаю, в Москве сейчас идет такая международная акция «Марс-500». И, насколько я знаю, там тоже участвует китайский космонавт.
Юрий Васильевич, по вашим прогнозам, какие космические открытия и свершения возможны в ближайшее время? Будут ли на Марсе яблони цвести, как поется в одной известной песне, как вы считаете?
Ну, нужно сказать, что в наше время космонавтика развивается гораздо медленнее, быстро, медленно просто, по сравнению с тем, как рассчитывали Сергей Павлович Королёв и его сподвижники. Но, тем не менее, сейчас...
А вот по их подсчетам, мы сейчас на каком уровне освоения космоса должны были бы находиться?
Ну, сейчас уже должны были бы быть крупные орбитальные города, поселения, но по существу то, что представляет собой Международная космическая станция, это прообраз таких будущих поселений. Именно это наш русский путь с орбитальными станциями. Их было 7, в том числе огромный комплекс «Мир». А Международная космическая станция – это количественный рост того. И важно, что все страны мира присутствуют в этом. Вот Китай – тут, правда, держатся особняком. Они собираются свою космическую станцию создать. Может быть, это и правильно, потому что у них сейчас потенциала достаточно для этого. Но все-таки для того, чтобы осваивать другие миры, вот создавать на Марсе базы, поселения, ну, яблони, там климат совершенно для яблони не подходящий, но в закрытых помещениях ради принципа, наверное, посадят яблоню и дадут ей расцвести. Но, тем не менее, придется осваивать и Марс, и, что самое интересное, такой очень жестокий мир, который существует на Венере. Венера ведь по всем параметрам ближе всего к Земле, это сестра Земли. Но, тем не менее, на ней ужасные условия, и, может быть, на ней появится, прежде всего, не на поверхности Венеры, а в верхних слоях Венеры появятся такие гигантские, типа дирижаблей, летающие города, и все равно тоже начнется и ее освоение, и преобразование ее атмосферы. Но освоение этих миров и миров, которые у больших гигантских планет, Юпитера, Сатурна, у них же несколько десятков спутников, и некоторые из этих спутников тоже чем-то напоминают Землю. И там может существовать какая-то, пусть самая примитивная, но жизнь. А если не существует, то мы туда должны ее принести. В общем, всю Солнечную систему, так или иначе, мы должны будем осваивать. Это спасительное, в общем, наше действие, необходимое действие. Так что самое главное не останавливаться на достигнутом, а продолжать устремляться в космос. Потому что те достижения, вот потребительские, которым живет сейчас наша цивилизация, все эти развлечения, они ничего не стоят по сравнению с тем великим моральным удовлетворением, которое дает каждое достижение в освоении пространства, в познании. Вот к этому надо двигать нашу молодежь, и тогда все будет успешно разрешено.
Юрий Васильевич, вот некоторые молодые люди считают, что ну а зачем осваивать космос, когда мы, в общем-то, на Земле еще далеко не все освоили, и космос это ведь очень дорогостоящее. Может быть, стоит лучше деньги пустить на какие-то более необходимые нужды в нашей современной жизни? Вот что бы вы могли ответить таким людям?
Ну, это глубокое заблуждение. Если бы космос был более дорогостоящий, чем все наши земные производства, то люди бы еще и не полетели туда. А в том-то и дело, что земная гравитация не только не давала вылететь в космос, но она не дает углубляться в недра Земли, к полезным ископаемым. Ведь самые глубокие шахты, ну, порядка 1000-2000 метров, которые дают продукцию, исследовательская, самая глубокая советская шахта, 12 тысяч метров, и все. А в космос мы уже летаем на любые расстояния, уже некоторые космические аппараты вышли за пределы Солнечной системы. В общем, если серьезно подходить к экономике, то все-таки осваивать космическое пространство выгоднее. Ведь то, что уже дала космонавтика, все эти метеорологические исследования, самое главное, связь, всемирная связь, это результат развития ракетно-космической техники. И то же самое, уже есть проекты будущих космических производств, вынесение в космос самых энергоемких производств. Все это, ну, очень перспективно. В то время как на Земле, чем дальше, тем с большим трудом добываются те же углеводороды. Все время дорожают, и все глубже надо проникать. Все больше экологическое загрязнение земной атмосферы, земной поверхности. Так что необходимо обязательно осваивать космос, и самое главное, при глубоких исследованиях это будет экономически гораздо более выгодно. И главное, это беспредельно. На Земле, хотим мы или нет, ресурсы крайне ограничены, а космос безграничный.
Юрий Васильевич, может быть, немножко наивный вопрос, но очень хочется узнать вашу точку зрения. Как вы думаете, а существует ли жизнь, может быть, похожая на нашу или немножечко другая, в другой форме, там, в космосе? Есть ли, ну, скажем так, люди?
Понятно. Да? Понятен этот вопрос. Раньше предполагали, что жизнь – это очень распространенное явление. И вот когда сложилась современная картина мира, то думали, что даже какие-то жители есть не только там на Луне, Селенеты, на всех других больших планетах. И предполагали, что есть астероидные цивилизации. И даже самые фантасты думали, что и на Солнце могут быть какие-то живые существа, противостоящие там гигантским давлениям и температурам. Но чем глубже развивалась наука, тем больше мы понимали, что все-таки жизнь, и тем более разумная жизнь, настолько требует конкретного развития, конкретного и структуры определенной, и всех связей, и во времени очень медленно развивается, что оказалось, что такого явления, как земная наша разумная жизнь, просто ну, сейчас очень трудно представить, что оно может быть где-то во Вселенной. И особенно учитывая то громадное время, которое потребовалось для появления нашей жизни. Ведь Земля существует 4,5 миллиарда лет. 3,5 из них на Земле существует простейшая жизнь. И вот потребовалось эти 3,5 миллиарда, чтобы дойти до такой совершенной жизни, которая есть у нас. И вот надежды на то, что где-то есть братья по разуму, они всегда как-то вдохновляли людей, заставляли искать этих братьев по разуму и, может быть, даже способствовали выходу в космическое пространство. На это тратятся громадные средства, чтобы всякие программы SETI, поиски сигналов неземного разума. Но, к сожалению, за все это время нигде ничего, даже никакого намека на это не найдено. И можно даже думать, что жизнь настолько хрупкая вещь, что если она даже где-то и возникает, то обычно не может пройти всех тех испытаний, которые ей готовит костная природа. Ведь мы могли тоже погибнуть не так давно, вот в 60-е годы, когда, если бы были приведены в действие вот эти планы по уничтожению Советского Союза с помощью 200 ядерных запланированных ударов, на Земле бы произошла ядерная зима, и на этом бы вся, не только цивилизация, а вся жизнь на Земле бы кончилась. И снова бы космос, бы все эти миры вращались бы без всякого смысла до тех пор, пока через миллиарды лет где-то бы снова прошло это развитие. И поэтому наша величайшая ответственность должна быть, чтобы не допустить гибели нашей цивилизации, чтобы создать все необходимые условия для ее развития. И именно она понесет уже зерно жизни, разума по всем другим мирам. Скорее всего, так.
Юрий Васильевич Бирюков, историк космонавтики, академик Российской академии Циолковского, сегодня у нас в гостях. Вот на ваше высказывание хочется сказать следующее. Не так давно ФБР обнародовало секретные материалы о общении американских ученых, якобы, я не знаю, насколько, конечно, это правда, с инопланетянами. Может быть, вы об этом слышали. То есть буквально перед 12 апреля они начали говорить о том, что вот общение у американцев с инопланетянами было, контакт был.
Да, это Рокуэльский феномен, так называемый, якобы потерпела катастрофу там летающая тарелка, что даже троих инопланетян удалось найти и препарировать, изучить. Но все это потом были опровержения, и даже находились люди, которые организовали эту фальсификацию. И все время вот за эти уже 60 лет, как существует это сообщение, то оно широко рекламируется, то полностью опровергается. Так что это такая же рекламная акция, как вот рекламная акция некоторых американских ученых, серьезных якобы участников осуществления полета программы «Аполлон» на Луну, а потом они ради денег стали опровергать то, что американцы были на Луне, приводить всякие доказательства, что это якобы все сфабриковано там в Голливуде. И, в общем, совершенно непонятно, как люди, уважающие свою страну, могут пытаться уничтожить свое главное национальное достояние. Выпущены десятки книг, очень серьезных, на первый вид томов, в которых все это опровергается. Хотя, если бы не было этих полетов, Аполлонов, то мы же первые советские ученые, которые тоже все это наблюдали с помощью своих средств, сразу бы возмутились и стали бы доказывать, что этого не было. Но, тем не менее, мы их поздравляли и даже завидовали их достижениям. И, по-моему, вот эта фальсификация насчет рокуэльских пришельцев такого же уровня, как доказательство, что американцы не были на Луне. А вот в последнее время вокруг Луны японцы запустили очень сильные спутники с сильной фотоаппаратурой. И они засняли на Луне. И все эти 6 посадочных кораблей американских, которые там находятся, и оба наши лунохода, теперь это уже вот какой стыд должны испытывать те люди, которые пытались доказать, что они не летали.
Юрий Васильевич, а скажите, сегодня кто носит звание космической державы?
Ну, это, конечно, есть великие космические державы, которые создали свои средства выхода в космос, мощные жидкостные ракеты-носители, одноразовые системы и многоразовые системы. Это, ну, в первую очередь, Советский Союз и очень скоро присоединившиеся к нему Соединенные Штаты Америки. Вот, и уже в космос летало дорогой Гагарина 522 человека, из них порядка, по-моему, 108 наших российских, советских космонавтов и порядка 250 американских космонавтов. Ну, это соотношение потому такое, если у американцев в 2,5 раза больше, это не значит, что они дальше в 2,5 раза продвинулись. Потому что наши космонавты держат все рекорды продолжительности. У нас, скажем, Валерий Поляков непрерывно летал 438 суток, а Авдеев за 3 полета больше 700 суток. А вот Сергей Крикалев, который сейчас руководитель Центра подготовки космонавта, он за 8 полетов налетал больше 800 суток, работал в космосе. Так что все идет очень широко. А вот Китай, недавно вошедший в число великих космических держав, у него 6 космонавтов уже, и готовится своя космическая станция. Ну а остальные 33 страны, которые тоже имеют своих космонавтов, они воспользовались, ну, доброжелательностью космических держав, которые посчитали, что нельзя только самим летать, но стали возить туда и космонавтов других стран.
А как вы относитесь к такому направлению, сейчас очень модному, как космические туристы?
Ну, космические туристы – это тоже модное и перспективное направление, потому что, конечно, приоритет отдавать необходимо космическим исследованиям, космическому производству, но космические туристы тоже имеют право на существование, а главное, они все достаточно богатые люди. И вот Дина Тита, который первым летал на советском корабле в космос, благодаря тому, что он внес там порядка 20 миллионов долларов, это помогло нам создать еще несколько кораблей. Они просто, ну, когда у нас было очень тяжелое положение в 90-е годы, они своими средствами способствуют уже профессиональной космонавтике.
Любой ли желающий может, я сейчас не беру в расчет деньги совершенно, а именно вот физическое состояние, что, какими качествами вообще, каким здоровьем должен обладать человек, чтобы отправиться в космос?
Ну, сейчас требования к здоровью гораздо снижены. Потому что первых космонавтов, когда не знали, что их ждет в космическом полете, знали только приблизительно, и какие будут перегрузки, главное, какое психологическое воздействие космоса, то тогда их тренировали, ну, со страшным перебором. И при тренировках им пришлось вытерпеть гораздо большие нагрузки, чем в реальном космическом полете. А сейчас уже, когда корабли возвращаются не по баллистической аэродинамической траектории, с подъемной силой все спускаемые аппараты, как наши вот на «Союзе», так тем более и крылатые американские шаттлы. Там уже перегрузки не десятикратные, как Гагарину пришлось выдержать, а ну 3-3,5 единицы. Это в состоянии выдержать любой нормальный человек. Так что особых требований в этом отношении, в физическом, космонавтов нет. И тут, конечно, первое место выступают средства. Но уже организовались частные компании в тех же Соединенных Штатах, которые создали специальные космические корабли. Они, конечно, не способны вывести на околоземную орбиту пока, но они способны поднять к нижним границам космоса на высоту больше 120 километров. Люди переживают и перегрузки, и невесомость, правда, не такую длительную, а порядка там 15 минут, но все равно все ощущения бывают незабываемые, и такой туризм будет уже в ближайшее время, ну, будут сотни таких людей летать. Там уже не миллионы, а тысячи долларов будет все это стоить. И у нас есть тоже компании, которые готовятся осуществить такие туристические полеты. Но Сергей Павлович мечтал о другом, что космос, простые люди будут летать в космос не ради туризма, а, как он говорил, по профсоюзным путевкам, часто ради оздоровления, поскольку в случае многих заболеваний невесомость может служить хорошим оздоровительным средством. Но все равно главное надо направлять не на туризм, а на развитие космической энергетики, космического производства и дальнейшее исследование всего космоса.
Сейчас в нашей российской космонавтике какие направления в плане развития космоса стоят приоритетными? На что делают сейчас ставку?
Ну, пока приоритетное направление остается обживание космоса, накопление опыта, именно противостояние всем неприятностям от невесомости. Невесомость очень самая тяжелая для человеческого организма нагрузка. Там кажется, вот когда видишь, как там космонавты живут, работают, то всегда мы забываем, что это постоянный жизненный подвиг. Там все требует постоянных усилий. Там, чтобы даже проглотить пищу, и чтобы она не попала, как говорится, не в то горло, все время нужно помнить о том, что гравитация никак не помогает еде и питью, а все приходится делать с определенными усилиями. Поэтому дальше есть планы придания с помощью центробежной силы искусственной гравитации. Во всяком случае, на крупных космических комплексах она будет осуществлена. Вот. И создаются... Ну, сейчас вот космический корабль «Союз», на который теперь после того, как американцы уже в силу ненадежности своих шаттлов заканчивают их применять, вот будет 2 последних полета на МКС, а дальше они тоже вынуждены летать на наших «Союзах» самой надежной космической техники. Но уже разрабатывается и такой корабль в замену «Союза», чтобы он нес не 3 космонавтов, а сразу 6 космонавтов. Вот. И главное, будут создавать средства и для полетов и на Луну, и на Марс, и дальше по всему, по всей околосолнечной системе.
Я напомню, что в нашей студии находятся также гости из Китая, Елена и Жан Шиюи, участницы международной акции фонда «Русский мир. Первый в космосе». Лена, как вы думаете, какое должно произойти событие, которое могло бы по силе значимости сравниться с первым полетом человека в космос?
Да, это вопрос очень интересный. Ну, как вы только что сказали, я думаю, что если мы найдем жизнь на другой планете или такую же цивилизацию, как на Земле, я думаю, что это будет и как первый полет в космос.
Ну, подводя уже итог нашего разговора, я хотела бы узнать ваше мнение, Юрий Васильевич. Предположим, если бы сейчас, в наше время, произошел первый полет человека в космос, важно ли было бы, в какой стране это событие произошло, как вы считаете?
Конечно, вот то, что произошло в России, ну просто мы не видим другой страны, которая бы могла решиться на все эти жертвы, на все эти устремления ради всеобщего блага, а не ради своей, там, своих коммерческих интересов. Ведь вы знаете, что сразу после войны была возможность одинаковая и у Советского Союза, и Соединенных Штатов. Но там компания РЭНД провела глубокие исследования экономические, перспективы освоения космоса, и решила, что это, ну, в общем, экономически не окупается, что лет через там 20-30 стоит этим заняться. А мы занялись с самого начала. Вот в 46-м году, 13 мая, Сталин подписал постановление о создании космической, ну тогда